Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». Как вы догадались, в традиционное время с вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наше удивительное путешествие в мире, бесконечном, интересном, объемном мире искусства, мире культуры, вместе с нашим постоянным участником и гостем, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Ну что ж, я только процитирую, и, наверное, многие, может быть, поймут, о ком и о чем удивительном мире сегодня пойдет наш разговор. «Я являюсь таким, каким меня создал Бог, и каким сделали воспитание, обстоятельства, свойства того века и той страны, в коей я живу и действую». Петр Ильич Чайковский из «Полного собрания сочинений», том 16, «Музыка». Да-да-да, друзья, сегодня мы будем говорить о гении, о легенде мировой культуры, не только отечественной, мировой культуры, золотого века нашей культуры. Мы будем говорить о русском композиторе, педагоге, дирижере, музыкальном критике Петре Ильиче Чайковском. Вот, Дмитрий Владимирович, ну, прежде чем начать погружаться вот этот огромный мир Чайковского, безусловно, несколько фактов, о которых, ну, наверное, знают все. Ну, во-первых, самое известное произведение, которое навскидку, кто, «Лебединое озеро», Чайковский,
ну, да.
Понимаете, классика жанра. Ну, то, что Чайковский в консерватории, он еще дослужил, трудился служащим в Министерстве юстиции, что в 4-летнем возрасте он уже ранним проявил интерес к музыке в 4-летнем возрасте, и то, что даже Чайковский принимал участие в тушении пожара.
Ну,
да, удивительно.
Да.
Но насколько он любил собственную родину, и это тоже отражено в его письмах, в его сочинениях, он об этом писал. Это что? Это действительно с молоком матери?
Вот давайте будем распутывать этот клубок ариадный, не прибегая к методике Александра Македонского, не рубить Гордиев узел.
Да, да.
Ну, во-первых, вы, собственно, уже это все сказали, поэтому я только как бы поставлю некоторую точку. Мы сегодня в разговоре о русском золотом веке художественном и интеллектуальном подходим к одной из высочайших кульминаций. Одна из самых главных высот и кульминаций русской культуры и культуры мировой. И вот для того, чтобы понять этот феномен, а это, безусловно, совершенно феноменальная личность и феноменальное явление, нам сперва, наверное, нужно немножко посмотреть биографию.
Да, конечно.
Тем более, что биография Чайковского до сих пор по-настоящему не познана.
Thank you.
Вообще, вы знаете, вот очень показательно...
Раскрытые загадки.
Вот тут работает знаменитый вот этот феномен. Была все время передача «Неизвестное в известном». Кстати, я вам скажу, если брать, например, художественный кинематограф, то очень интересный факт. Вот в сталинскую эпоху ставили фильмы о композиторах «Могучей кучки».
Да.
Ставили безобразно. Вот, ну вот я буквально на днях пересмотрел. Вот, сперва нормально, к концу уже рука тянется к рубильнику. Очень показательно, что о Чайковском снято два фильма художественных. Один это фильм Игоря Таланкина с Иннокентием Смоктуновским. Кстати, очень показательно, что Игорь Таланкин это американец. Ну, американец русского происхождения, и он вот как бы обратился к этому фильму. Фильм гениальный, хотя и со множеством умолчаний и каких-то таких дискутабельных точек. И есть голливудский фильм «Музыкальные любовники», где Чайковского играет тоже не менее великий актер Ричард Чемберлен. Да. Кстати, блестящий фильм, несмотря на то, что некоторые факты биографии Чайковского там трактованы вольно. Вот. В наши дни, как известно, обсуждался... Ну, вот еще недавно сняли фильм «Жена Чайковского». Да. Ну, я к чему хочу сказать. Вокруг биографии величайшего композитора России до сих пор некое поле высокого напряжения, которое, в общем, либо не решаются, либо даже не дают как бы подойти. Поэтому... Сейчас будем смотреть. Как раз ведь дело в том, что я всегда говорил своим студентам, что биография гения интересна, если она как-то помогает понять творчество.
Творчество, да. Конечно.
Вот, в данном случае это как раз тот самый случай. Ну, давайте начнем с самого начала. Значит, даты жизни 1840-1893. Опять недлинный путь. Кстати, 53 года, как и у Глинки.
Да.
Вот, родился по новому стилю Чайковский 6 мая, умер 7 мая.
Да,
да, умер тоже по новому стилю 6 ноября.
Да.
Да, то есть, ну, практически ровно, так сказать, 53 года. Значит, внимание, очень важный момент. Чайковский родился на Урале. Ну, родиной Чайковского является сегодня город Воткинск.
Воткинск,
да, что в Удмуртии.
Вятская,
да,
губерния.
Тогда это Воткинский завод в Вятской губернии. Я опять обращаю внимание. Вот музыканты это, конечно, знают. А вот если вы спросите человека со стороны, даже не обязательно дворника там или кого-нибудь, а даже интеллигентного человека, нету у нас осмысления в нашем краю, и тем более нет естественной и понятной гордости, что величайший композитор России, один из величайших композиторов планеты, уроженец нашего края.
Нашего края.
Ну, что я могу сказать? У меня no comments, понимаете?
Ну, почему у нас в данном случае в Екатеринбурге его имя увековечено?
В музыкальном
училище.
Ну, еще бы этого не было. Да, еще бы этого не было. Вот. Но я еще раз говорю, да, я не говорю про специалистов. Специалисты это знают.
Да.
Вот. На уровне народном, на уровне национальном этого осмысления нет. Даже не все знают, что барельеф Чайковского имеется на фасаде городской думы Екатеринбурга. Интересный факт.
Да.
Значит, почему Воткинск, почему Урал? Значит, дело в том, что у величайшего композитора России очень интересная родословная. Ну, он тоже принадлежал к дворянству. Вот как и все композиторы Золотого века практически, и как очень часто бывают в дворянстве, очень интересные генеалогии. Но надо начать с того, что у величайшего русского композитора русской крови не было.
Да.
Вообще. Значит, отец Илья Петрович Чайковский, но фамилия Чайковский польская.
Польская.
Да, мы, кстати, в польской истории, в польской культуре с фамилией Чайковский можем встретиться раз 10-15, как минимум. Вот, есть версия, что первоначально Чайка, тогда это Украина. Да, Чайкой назывались боевые корабли запорожских казаков. Но в любом случае польско-украинское происхождение, а мать Чайковского, Александра Сьер, чистокровная француженка. То есть ее предки бежали от Великой Французской революции в Россию вот таким образом. Кстати, мы, забегая вперед, заметим, что и украинские, и польские, и французские элементы в его творчестве потом неоднократно возникнут.
Да, да.
Неоднократно. А что касается Франции и вообще Европы, тут еще очень важный момент. Дело в том, что в биографии детства Чайковского еще был такой персонаж, как гувернантка Фанни Дюрбах. Mm. Она вообще-то этническая немка, но из Эльзаса. Из Восточной Франции, вот, который Чайковский сохранял всю жизнь колоссальную привязанность, они общались до конца своих дней, переписывались там и так далее. Вот, между прочим, именно она стояла у истоков музыкального образования Чайковского. Mm. То есть первый, кто ему что-то на клавишах показал, это была Фанни Дюрбах. Mm. Так вот, почему Урал? Дело в том, что Илья Петрович Чайковский, вот это, вы знаете, я сам себя немножко перебью и вот такую сделаю маленькую модуляцию. В свое время мне, к счастью, один раз, когда я еще по молодости работал в симфоническом оркестре Свердловской филармонии, сейчас это Уральский академический филармонический оркестр, mm-hmm. у нас один раз гастрольные маршруты завинтились в Удмуртию. Mm-hmm. И я побывал в Воткинске. Ну, естественно, я сходил в дом-музей Чайковского в Воткинске, он там прекрасно сохраняется. Mm-hmm. И там судьба или Господь свели меня с уникальным человеком. Это научный руководитель дома-музея в Воткинске Борис Яковлевич Аншаков. Вот. Он прожил очень короткую жизнь, он в возрасте 39 лет погиб, спасая тонущего ребенка. В Воткинском пруду, там гигантский пруд при заводе. Вот. Это очень символично, понимаете? Так вот, это был потрясающий человек. Это человек, которым, по идее, должны стоять памятники. Не стоят. Да. Памятник есть, или улица
им названы. Настолько названный. Он был пропитан...
Он отдал свою жизнь служению... Вот памяти Чайковского и его семьи. Mm. При нем, сейчас не знаю как, а сейчас не знаю в каком-то состоянии, а при нем Воткинский музей был очень важным книжным источником, изданием. И вот благодаря знакомству с Аншаковым мне удалось собрать эту библиотеку. Про отца Чайковского, про братьев Чайковских. Кстати, в семье у Чайковских было детей... Не то 8, не то 10, mm-hmm. да. А тут еще надо иметь в виду, что это был второй брак у Ильи Петровича Чайковского, а после смерти жены матери Чайковского он еще третий раз женился. Да, и там тоже были дети. Вот, поэтому очень большая разветвленная семья, которая дала вообще-то очень много талантливых и интересных людей. Так сказать. Скажем, старший брат Николай Ильич Чайковский, он потом был человеком, который организовывал вот все это музейное дело памяти своего великого брата. Младший брат один, Модест Ильич, известный литератор, который потом стал либретистом опер Петра Ильича Чайковского. То есть очень интересная семья. А сам Илья Петрович был один из крупнейших в Российской империи менеджер.
Отец.
Да. Отец Илья Петрович. Да. Вот он был менеджером по металлургии и машиностроению. Вот так его судьба на Урал и забросила. Ну, сперва на казенные заводы, Ижевский, Воткинск. Кстати, это наряду с Тулой главная оружейная база России. Что тогда, что сейчас. Mm. Вот. И там он работал сперва в металлургии, потом он стоял у истоков машиностроения. Вот в этих самых заводах, вокруг него была просто своего рода вот такой клуб местной интеллигенции. Кстати, Аншаков на эту тему тоже выпускал интересные издания. Там были врачи, там были священники, там были инженеры, естественно. Там были специалисты из Великобритании, которые приезжали туда. И они все кучковались вокруг, в этом самом доме, вокруг вот этого Ильи Петровича Чайковского. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Поэтому я хочу сказать, что это тоже человек, достойный памятника. Вот. И там до 8 где-то лет примерно юный Петя провел, там же его первая трагедия в жизни. Мать умерла от холеры, запомним.
Да.
Запомним. А затем судьба...
То есть до 8 лет он был, провел все его детство в Воткинске.
В Воткинске. Ну, в Воткинске сохранилась даже комната, где он родился. Понимаете? Это, я хочу сказать, это тоже, ну, просто готовое место для паломничества. Благо, Удмуртия все-таки рядышком.
Да.
А затем... Еще такой поворот судьбы. Дело в том, что впоследствии в Воткинском, на Воткинске там что-то, как-то карьера Ильи Петровича закончилась, и его пригласили на частные железоделательные заводы в Алапаевск.
А, вот как.
Это уже совсем от нас рядом.
Да.
И еще 3 года там, то есть вот в Алапаевске тоже дом-музей Чайковского. И, кстати, там тоже, ну, в Алапаевске я был не по разу, еще со студенческих лет, и там тоже меня судьба свела с потрясающим человеком, которой тоже пока нет памятника и пока нет улицы в ее честь, только мемориальная доска. Это Вера Борисовна Городилина, которая, ну, это была подвижник в стиле, ну, не знаю, какого-нибудь хождения в народ эпохи Александра II. То есть она руководила этим музеем, она собирала архивы, она при этом музее создала уникальную коллекцию музыкальных инструментов мира. Кстати, таких коллекций всего 3 по России. Москва, Петербург и Алапаевск. Она выписывала эти инструменты за счет своей, отнюдь не гигантской пенсии. Вообще в Алапаевске 2 человека таких было. Это Иван Самойлов, который создал музей в Синичихе. Вот. И Вера Борисовна Городильна. Я помню, я был студентом 1-го курса. Она нас принимала на вокзале, она нас вела в свою 2-комнатную квартиру, размещала нас 5 там где-то спать, кормила, поила, вообще потом вводила нас в храм, созданный ей вообще. Так вот, в Алапаевске Чайковский тоже провел, Алапаиха, как он тогда это называл. Вот. А вот дальше судьба делает крутейший поворот. Илью Петровича приглашают ректором технологического института в Санкт-Петербурге.
Ого, это уже во сколько лет?
Это лет 9-10 где-то было, Петя. Ну, это Николаевская эпоха, понимаете?
Да.
Вот. Дело в том, что и все, вот это с этой... Все, дальше Урал кончился. Больше Чайковский никогда на нем и не побывает. Вот, все, Петербург. Да, это судьбоносный момент, который потом все определит. И Илья Петрович руководил технологическим институтом, одним из самых главных технических вузов России, до реформ Александра II и даже некоторое время после него. И вышел в отставку в чине генерал-майора. Все, так сказать. Ну, у него вот такая вот карьера, кстати, невероятно достойная. Я еще раз говорю, он... Дело в том, что тоже, что было понятно, друзьями и коллегами Ильи Петровича Чайковского были Аносов и Обухов. Ну, я думаю, никому не надо объяснять. Обуховский завод в Петербурге и Аносов, раскрывший секрет булатной стали на Урале в Златоусте. Это были его друзья и коллеги. Это вот одна великая такая вот компания. И вот Петя стал вопрос о том, как будет дальше строиться карьера.
Ну, а вот если чуть-чуть еще экскурс, там еще все-таки Воткинск, да, вот когда в 4 года у него впервые, что мы имеем, факты какие мы имеем, как это происходило?
Вы знаете, вот тут интересный момент. Вообще-то, строго говоря, не происходило ничего экстраординарного. Ну, ребенок вот потянулся к музыке, тогда это было в порядке вещей. Мы сейчас к этому вернемся. У Чайковского это очень интересный момент, чрезвычайно поздний старт как музыканта. Вот сейчас мы к этому вернемся. Да. То есть детские забавы, да, ну, музыка, но они там пели, танцевали, создавали музыкальные эти домашние спектакли. Стандартная ситуация дворянского образования. Да,
времени,
ничего особенного. Да. Абсолютно никаких вариантов. Это не Моцарт, не Мендельсон, не Шуберт, который, если Моцарт в 8 лет первую симфонию написал. И вот Чайковского определяют на юриста. Кстати, мы дважды в истории мировой музыкальной культуры сталкиваемся и почти на одном пятачке случай почти хрестоматийный, когда будущего великого музыканта отдают на юриста, он заканчивает юридическое образование, не чувствуя к нему никакой склонности, и внутренняя борьба, и затем трудный драматический выбор в пользу музыки. Сперва это немецкий классик Роберт Шуман, который был старше Чайковского на 30 лет, это предыдущее поколение, и затем Петр Ильич. И вот Чайковский заканчивает училище правоведения. Значит, я хочу, чтобы...
Это уже в Петербурге.
В Петербурге, да. Естественно. И вообще, чтобы слушатель понял, значит, во-первых, пускай слово «училище» вас не смущает. Это вуз. При том, что он назывался училищем, это высшее учебное заведение. Причем это самое престижное юридическое высшее учебное заведение России. И его курировала романовская императорская семья. Вот, так что, ну, такая, знаете, забегая вперед скажу, в советские годы при Сталине выпускников училища правоведения расстреляли всех. Вообще. Просто это известный был вариант. Расстреливали всех выпускников лицея в Царском Селе и всех выпускников училища правоведения. Вот. Чайковский, судя по тому, что как дальше сложилась его жизнь, это были не самые лучшие его годы. Ну, во-первых, это попало на мрачное семилетие Николаевское, вот как раз 48-55 перед Крымской войной. Вот Чайковский заканчивал училище как раз практически вот параллельно с окончанием Крымской войны. Вот, то есть гайки были завинчены с хрустом, что называется. Поэтому, когда Чайковский закончил училище, ну, он буквально там год или два поработал юристом, понимая, что совершенно не, это не его. И из всех, с кем он общался в училище правоведения, забегая вперед, скажу, он поддерживал отношения только с одним человеком. Причем с каким человеком? Это был поэт Алексей Апухтин. Кстати, очень известный тогда русский поэт, мы еще к нему вернемся, вот с которым они поддерживали всю жизнь отношения. Чайковский потом будет писать романсы на его стихи. Апухтин тоже юристом не работал. Так что у них была общая судьба. И вот совсем интересный момент. То есть к этому времени Чайковскому 21 год. 1861 год, как раз начало великих реформ. Его педагогом по музыке в училище правоведения, там тоже музыку там преподавали, тоже. Но все по-порядочному, был человек по имени Рудольф Кюндигер, немец. И вот очень интересный факт. Дело в том, что вообще, когда Чайковский пойдет, порвет с юриспруденцией и уйдет в музыку, семья Чайковского это восприняла достаточно аллергично. Да. Вот, особенно дяди, потому что у Ильи Петровича еще братья были. Дяди вообще просто, вообще, Петя юриспруденцию на гудок променял, эта фраза сохранилась. Отец сам отнесся к этому лояльно. Хотя потом, когда Чайковский был уже мировым знаменитостью, а Илья Петрович уже таким пожилым старичком, когда его спросили, а вот что лучше, вот, вот такая мировая слава или орден Анны на шее, который бы у него был, если бы он был юристом. Папочка подумал, сказал, орден лучше. Да. Правда, он не умрет, не узнав, что у Чайковского будет не один орден, а целый бант от Романовых. Вот, правда, Анны на шее у него не будет, у него будет Владимир, полный набор, так сказать, полный бант Владимира, да, со всеми там этими вещами. Это Романовы. Вот. Вообще, об взаимоотношениях Чайковских с Романовым чуть-чуть позднее. И вот Илье Петрович, тем не менее, Чайковский, это именно его была идея, чтобы Петеньке еще и музыкальное образование дать. И потрясающая деталь. Он спросил у Кюндигера, вот как вы к этому относитесь? Ответ Кюндигера был дословно следующий. Да нет, это не стоит. У него нет никаких талантов. У него нет никаких музыкальных способностей, ничего из него толком в этом плане не выйдет, да и вообще 21 год уже поздно. Потом Кюндигер имел мужество сказать, какой я был осел. Если бы я знал, кто выйдет из этого юриста, да я бы дневник вел каждый день, как я с ним занимался. Ну, дело в том, что таких курьезов в истории музыки было. Ну, я вспоминаю, что, знаете, параллельно, почти в эти же годы, ну, с разницей там в 10 лет, Виталий в Милан приехал поступать в Миланскую консерваторию, крестьянский парень. верхом на осле приехал, одетый в крестьянскую одежду, в соломенную шляпу, его завернули, сказали, еще только на ослах к нам не приезжал никто. А парня звали Джузеппе Верди. И сейчас Миланская консерватория носит его имя.
Да.
Так что, увы-увы. И вот, тем не менее, надо сказать, что Петр Ильич Чайковский, несмотря на внешнюю, так сказать, мягкость и интеллигентность характера, обладал колоссальной внутренней твердостью. Колоссальной просто. И это будет вообще сопровождать его жизнь. И вот в 62-й год, как вы помните, ослепительный миг русской культуры – Антон Рубинштейн при содействии и поддержке великой княгини Елены Павловны открывает первую в России консерваторию. И вот Чайковский сразу в нее поступает.
На сегодня на этом мы завершаем, но о продолжении нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о великой легенде, о русском композиторе, педагоге, дирижере и музыкальном критики Петре Ильиче Чайковском. До следующей встречи. Разговоры об искусстве.